Тебе, о Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь.
Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге о благолюбии. Благолюбие в полководце. Под полководцем здесь понимается высший начальник в армии, будь он королем, князем или же попросту утвержденным командующим, назначенным каким-либо независимым правителем. Если он взирает Господу и избегает зол как грехов, и если он, исполняя должность свою, всегда и во всем действует честно, справедливо и верно, то он тогда творит добро служение, которое есть также и добром благолюбие. И поскольку он о нем размышляет, прилагает себя к нему и его исполняет, настолько же он обращается сам
благолюбие. Если он сам король или же князь, то он всегда предпочитает мир войне. И даже в часы войны он сердцем постоянно стремится к миру. Если он и вступает в войну, то лишь исключительно для защиты своей страны. И никогда не превращается в агрессора, но всегда выступает лишь как оборонитель ее от вражеского нашествия. Но если в ходе войны агрессия на чужой территории становится необходимой для обороны, то он, не колеблясь, сам обращается в агрессора. В битве, если только это не противоречит его врожденной натуре, он всегда храбр и доблестен. Но после битвы он неизменно кроток и милосерден. В битве он всегда обращается во льва, а после битвы в агнца. В душе своей он никогда не наслаждается гибелью врага и честью своей победы, но радуется лишь спасению страны своей и своего народа от вражеского нашествия и от того разорения и бедствий, которое оно им принесло бы. Он действует всегда с благоразумием, неизменно заботится о своей армии, как глава семьи о своих детях и слугах. Он любит их всех вообще и каждого из них в отдельности, соответственно их верности и храбрости в исполнении ими служений своих, и совершает также многое подобное этому. Хитрость в военных действиях у него тогда не собственно хитрость, но предусмотрительность. Благолюбие в офицере, подчиняющемся полководцу. Каждый из них может обратиться к благолюбию в образе человеческом, то есть стать ангелом небесным, если он взирает к Господу и избегает зол, как грехов, и если он, исполняя должность свою, всегда и во всем действует честно, справедливо и верно. Ибо таким образом они также постоянно творят доброслужение своего, ибо умы их тогда в нем постоянно пребывают. И когда сознание человека постоянно пребывает во благо служения, то оно само обращается в форму служения этого. Тогда ближним для него становится его отечество, и тогда он в смысле духовном обращается для него защитой и сохранением от нападений и разрушений. Он никогда не надмевается тем, в чем нет ничего хорошего, и он даже не надмевается тем, что действительно заслуживает чести. Таково должно быть его самосознание, которое обращает его в человека, знающего меру во всем и не тщеславного. Участвуя в войне, он любит солдат своих, согласно их мужеству, искренности и послушанию, постоянно о них заботится и заботится об их благополучии, как о своем собственном, ибо они абсолютно зависят от доброй славы его собственных действий. Ибо офицеру надлежит слава его служений и слава чести его. Солдаты же, обращающиеся в образ благолюбия, также имеют славу служения своего, но не славу чести. Ему надлежит также и иные вещи, подобные вышесказанным о полководце, под которым он действует, с разницей, однако же, соответственно качествам его руководителя. Я видел подобных офицеров в высочайших небесах, но я также видел и офицеров, живших противоположно этому, в преисподней. Благолюбие в простом солдате. Если он взирает Господу и избегает зол, как грехов, и если он, исполняя должность свою, всегда и во всем действует честно, справедливо и верно, то он тогда тоже обращается в благолюбие. Ибо в отношении этого здесь никакой разницы в личностях. Таковой солдат всегда с отвращением относится к подлым грабежам, и он ненавидит бесцельное пролитие крови. Правда, в самой битве это для него совсем иное дело. Здесь он не избегает кровопролития, ибо он тогда о нем совершенно не думает, но лишь сосредотачивается на собственном противнике, как на враге, жаждущем его собственной крови. И когда он слышит барабаны, подающие сигнал прекращению сражения, его ярость стихает. Тогда он взирает на пленных, захваченных благодаря победе своей, как на ближних, согласно качеству добра их, которое он в них узреть в состоянии. Перед самой битвою он возвышает взор ума своего к Господу и вверяет жизнь свою его руководству. И совершив это, он погружает свое сознание затем уже безраздельно в тело свое и обращается в воплощенную храбрость, где помышления о Господе, которые бессознательно тогда продолжают обитать в сознании его, витают тогда над его мужеством. И если он гибнет затем, то он гибнет в Господе. И если он выживает, то он выживает в Господе. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Thank you. служите снова из святого слова Господнего, как провечено было в книге Исход. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввернул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бога Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вегнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустили пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя. Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величественным святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью и Твоей народ сей, который Ты избавил. Сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана, да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. войны человеческие не могут иметь никакого отношения ко внутренним началам слова, ибо таковые предметы не заключают в себе ничего духовного и небесного. Каковые лишь единственные могут принадлежать слову. Лишь сражение с дьяволом, или же, что то же самое с адом, означаемы войнами, упоминаемыми в слове. Что лишь это единое в слове понимается под войнами, можно увидеть из того, что слово может говорить в себе ни о чем ином, как лишь о Господе и о Его Царствии, и о Церкви, ибо оно в себе божественно, а не человечно, и поэтому небесно, а не мирско. И поэтому под войнами, упоминаемыми в смысле буквальном Священного Писания, ничто иное не может быть означаемо в смысле духовного. В прошлый раз, когда мы рассматривали те места из небесного учения веры, где говорится о деяниях благолюбия, необходимых для обращения в образ небесного ангела верующим христианам, занимающим разного рода военные должности в армиях этого мира, то под конец сказано было, что при всей важности буквального значения заповедей этих для повседневной реальной жизни христианина в мире природном и чувственном, Господне Слово не было бы подлинно божественным словом, если бы оно в этих местах говорило бы единственно и исключительно лишь о подобных предметах мирских и телесных. И что мы обречены были бы на коловращение исключительно в телесностях, единственно смысла слова буквального, если бы не стремились бы увидеть за строками этих заповедей для жизни христианина в мире и телесном природном заповеди для его жизни духовной и небесной. Ибо слово может говорить в себе ни о чем ином, как лишь о Господе и Его Царствии, и о Церкви, ибо оно в себе божественно, а не человечно, и поэтому небесно, а не мирско. И человек Церкви, если он хочет возрастать в совершенствовании своем Слове Господнем, по исполнении им заповедей его в жизни его телесной, должен также искать и исполнение в себе их смысла, смысла этих заповедей духовного, для чего ему необходимо стяжание разумения духовного положений смысла буквального Священного Писания. Так как небесное учение веры является божественным словом во всей своей полноте, то естественно, что и к нему самому применимо все то, что в учении этом сказано было о Слове Божьем. Поэтому-то нам и правомерно искать там, во всяком его обороте, смысла более внутреннего, относящегося не к мирскому и к телесному, а к духовному и божественному. В прошлый раз показано было, что в общих чертах, что положение заповедей этих, относящихся к практике воинов в мире природном, на самом деле относятся там, прежде всего, к духовным заповедям. Для жизни воинов духа, воинов, сражающихся не в природных и телесных армиях, в их природных и телесных битвах, а воинов, обретающихся в тех подлинно духовных, внутренних сражениях со злом, ложью и адом, каковых войны мирские есть отражением, соответствием, содержимым и опорою в последних началах божественного порядка Вселенной. Для напоминания, цитата, содержащая описание это, я еще раз прочел в уроках предшествующих проповеди этой, дабы снова напомнить их содержание. Так вот, в этих духовных войнах Господь является не только нашим полководцем и вождем, как многие думают. Он является также и их единственным воителем, ибо Он единый, и никто иной ведет войну эту в человеке от первого и до самого ее последнего. Хотя человеку и представлена при этом видимость, что это он сам, человек, совершает все деяния войны этой сам по себе. Хотя человек здесь действует лишь как бы от себя самого. А на самом деле в нем сражается и побеждает лишь единый Господь. Именно по этой причине Господь и назван был в слове воином и воителем. Ибо, как учит нас небесное учение веры, Господь называем воином прежде всего потому, что когда Он пребывал в мире, Он сам или же из себя самого сражался против преисподин, которые тогда были в большинстве своем совершенно открыты, и атаковали, и стремились подчинить себе всякого, кто приходил тогда в иную жизнь. От этих сражений Господь прежде всего и называем был воином, а также затем и потому также, что после того, как Он таковым образом покорил преисподней и стал самою праведностью, Он теперь защищает человека своим божественным могуществом. И это непрерывно, особенно же в битвах искушений. Именно отсюда, от Господа, и происходит то, что Церковь Господня в мире называется воинствующей церковью, а служение в церкви называется воинским служением. Слово говорит нам, что так как священник представляет Господа, который единый сражался за человека, то по этой причине служение их и называется воинской службой. И так как воины в слове означают исключительно воины духовные, то по этой причине и служение левитское было названо воинской службой, как это видно из следующего. Было повелено, чтобы левиты были исчислены на отправление воинской службы, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот служение левитов. От 25 лет и выше должны вступать они в воинскую службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Буквально это понимается так, что священство в мире собой представляет и обозначает все сущности духовные, относящиеся к этим внутренним браням со злом и ложью. Но так как служение священничества Господня пребывает в каждом человеке церкви, который внутренне сражается в искушениях за истину и благо против зла и лжи, то на самом деле всякий человек церкви есть таковым воином духовным, вне зависимости от своего наличия или отсутствия сана в церкви, если только он попускает в себе присутствие этих воинских господних служений и становится сопричастен им, исполняя их в себе как бы от себя самого, но памятуя при этом, что на самом деле их исполняет в нем всегда единый Господь. Соответственно, и армии, в которой человек такой исполняет свое воинское служение, есть даже, собственно, не церковь как организация в мире, ибо под армиями в срове разумеются благо и истины небесные и церковные, и также в смысле противоположном зла и лжи. К сожалению, многие по плоти склонны переносить свои мирские представления в понятия духовные, и весьма часто люди, заблуждаясь, думают, что они ведут войну духовную, когда они мирскими средствами борются за телесное расширение влияния своей организации в мире, или же распространяют свои собственные взгляды, как единственно правильные. Когда они гонят разного рода, по их понятиям, еретиков и занимаются всякого рода чистками и преобразованиями внешнего порядка этой организации. Но такого рода деятельность есть, опять же, лишь внешним отражением и соответствием подлинных войн духовных, которые к действиям подобным имеют не большее отношение, чем обычные мирские, чем к обычным мирским человеческим войнам. Ибо опять же, подлинная духовная война – это война внутри души человеческой. И армии, в которой человек тогда становится воином, это армия благ и истин небесных и церковных. Этой армии есть различные типы всякого рода вооружений. В ней конь означает разумение истинного, колесница – учение веры. И воин – истина, сражающаяся с ложью и ее уничтожающую. Не человек выступает как бы на колеснице, в которой прижен боевой конь, и он сражается мечами, луками, стрелами. Если вы помните, в прошлый раз было говорено, что все эти орудия представляют собой истины, которыми сражаются с ложью за торжество блага. И вот эта война и это оружие, они являются подлинными, настоящей духовной войной. Все же остальное в нашем материальном мире, начиная от методов психологической войны, от методов споров, рациональных аргументов и так далее, и кончая уж совершенно плотскими воплощениями в виде разного рода орудий убийства, которыми в древности были кони, колесницы, там мечи, стрелы, а сейчас стали танки, самолеты, ракеты, все это является лишь соответствием вот этих подлинных духовных видов оружия, которыми человек в своей подлинной духовной войне должен вести сражение. Кстати, насчет этой духовной войны и ее реального воплощения в следующей реальности. Если вы помните, только что зачитанные цитаты прозвучали очень интересные слова, которые звучали так. Когда он пребывал в мире, то есть Господь, он сам или же из себя самого сражался против преисподин, которые тогда были в большинстве своем совершенно открыты, и атаковали, и стремились подчинить себе всякого, кто приходил тогда в иную жизнь. То есть, когда человек переходит из состояния телесного в состояние духовное, что называется, умирает и воскресает, вот там, в мире, обнаруживается подлинный смысл, подлинное, так сказать, значение тех духовных войн с искушениями и злами, которые он вел здесь, в этом мире. Потому что там, по вступлении в ту жизнь, его немедленно пытаются атаковать демоны из преисподней, подчинить себя, навсегда лишить его доступа к божественному свету, навязать ему, скажем, свою волю, навязать ему свое мышление и навсегда погрести его в недрах своей собственной преисподней, то есть превратить его в раба. И вот тут те войны, которые здесь нам часто кажутся всего лишь абстракциями ума и, скажем, легкими волнениями нашего сознания, обращаются в свою подлинную высшую духовную реальность, превращаясь в подлинное духовное сражение, которое там проходит во всех видимостях воинской брани, с мечами, лошадьми, повозками, атаками, сражениями, победами, поражениями и новыми победами. И если человек в этой жизни стал воином духовным, если он стяжал Господа, который за него будет сражаться в этих войнах, когда он будет сражаться как бы от самого себя, но Господь будет в нем сражаться за его духовную свободу и за его вечное благополучие, то он тогда в этих войнах выигрывает. Если он простой солдат, то он выигрывает в реальных сражениях. Если он офицер, то он руководит этими сражениями для блага своего и других. И если он стал командующим этой войны, то он уже не подвергается непосредственным атакам, но занимает тогда свою должность в этом общем сражении за Господню Церковь и за благополучие всех в том мире. Но если человек этого не приобрел, то он тогда попадает как мирный несчастный поселянин, которого атаковали вдруг страшные и жуткие разбойники, из-за которого некого заступиться. И тогда там в реальности это так и выглядит, что его захватывают в плен, обращают в жалкого раба, совершенно искореняют из его памяти все познания блага и истин, которые были в нем приобретены тяжкими работами в этом мире, однако для целей не духовных, но чисто мирских. И тогда он превращается уже просто в раба, одного из рабов и жителей этой преисподней. Итак, если говорить об оружиях этой войны, и мы перечислили, что конь там означает разумение истинного, то есть то разумение, которое человек приобретает абстрактное в этой жизни, там обращает своего боевого коня, который выносит его из всех неприятностей. Колесница означает то учение веры, в котором он пребывает. То есть чем истиннее наше учение веры, чем подлиннее оно, и чем более оно основано на благе, тем оно сильнее, мощнее и лучше нас защитит в этом сражении с врагами. А воин, истинно сражающуюся с ложью, уничтожающую ее, то есть истинно в нас превращается там именно вот в это воинское умение, умение сражаться за духовную истину, побеждать ложь и зло. В частности же, там, в армии этой, согласно слову Господнему, муж сильный или богатырь означает истину из блага, которая уничтожает зло. И воин – истину из блага, которая уничтожает ложь. Если вы помните, в древности были воины и были богатыри, то есть богатыри, которые начинали сражения между собой. И от этого часто зависел исход битвы, от этого поединка. Поединок, допустим, Давида и Голиафа. В русской истории, например, поединок Пересвета и Челубея. Так вот это соответствие, что битву начинает богатырь, то есть истина из блага, которое уничтожает зло, потому что сначала нужно подавить зло. И после этого вступают воины, то есть истина из блага, которое уничтожает ложь. То есть если подавлено зло, то и ложь потом будет подавлена. А если зло не подавлено, то не будет возможности разбить и адскую армию лжи. И именно по этой причине, когда говорится в Слове Господнем, когда говорится, что в Слове Господнем под солдатами понимаемы все те, кто принадлежит к церкви и кто должен сражаться для Господа, то там, разумеется, конечно, не телесные сражения мирские для торжества телесной организации церковной на земле, которая при этом понимается многими собственно делом Господним в мире. Но нет, там говорится о сражениях духовных, разыгрываемых для торжества в самом сражающемся истин духовных из небесного блага. И затем уже их проповедь делами жизни по заповедям истин этих во внешнем или же природном мире. Именно это и есть та подлинная духовная война, которые, к сожалению, слишком часто в истории той же христианской церкви были путаемы обычные человеческие между собойчики. И создавались целые организации, типа тех же иезуитов, которые думают, что воюя за дело Христово и распространяя церковь на земле, на самом деле плодили только ад, ложь и безбожие. Ибо они в самих себе проиграли и не провели эту самую главную духовную войну, без которых любые их действия, направленные на благополучие внешней церковной организации, обращались в действия адские, лживые, еретические, и превращавшие саму эту организацию, которую они считали подлинной церковью Божьей, в организацию безбожников, еретиков и поклонников адского могущества. Из вышесказанного совершенно ясно видно также, что подлинным Господним воином может быть лишь тот, в котором господствует не просто истинное разумение в памяти из слова, но в котором господствует истина из блага, или же духовная истина небесного происхождения. Именно по этой причине воином духовного воинства Господнего не может быть человек, отделяющий веру от жизни своей и обретающийся лишь в мертвых познаниях из слова, каковы бы истинные познания эти не были бы в самих себе. Но лишь тот, кто познаниями этими ведет сражение со злами жизни в себе и уже по необходимости преобразования жизни своей с заблуждениями ума своего. Ибо он становится воином и тем более богатырем лишь тогда, когда обретается в подлинной истине из укорененного в нем исполнением заповедей Господнего блага, которое укореняется лишь борьбой со злами жизни, как грехами перед Господом, и взиранием при этом к Господу, как основному источнику сил для этой борьбы. В этой духовной борьбе или же в этих духовных сражениях, как мы можем увидеть из приведенного здесь, в уроках, раскладке различной степени служения благолюбия для духовного короля, князя или же предводителя армии, для офицера таковой армии и для ее простого солдата, существует поэтому свое разделение по чинам и званиям. Но в отличие от мирского чиноразделения, которое лишь соответствует этому разделению духовному в последних началах мирских, здесь различие производится согласно степени той истины из блага, в котором человек церкви или же духовный воин тогда обретается. И соответственно степени этой истины из блага различается и тот образ благолюбия, который тогда в воине духовном укореняется, а также и степень служения благолюбия в нем. Первое, или же высшее из записанных там степеней, относится к благолюбию в полководце. Под полководцем здесь понимается высший начальник в армии, будь он королем, князем или же попросту утвержденным командующим, назначенным каким-либо независимым правителем. Согласно слову, под королями и князьями в слове понимаются определяющие или же существеннейшие и начальные истины учения веры в церкви, от которых затем уже зависят и все частности этого учения. Как говорит об этом слово небесного учения веры, князья земли означают существеннейшие истины в церкви. Предводитель армии, как и князь, означает вещи существеннейшие, и армия означает, собственно, вещи, относящиеся к учению веры. То, что армия означает принадлежности учения веры, относящиеся к истине, или же истины нижайшие, это потому так, что под войной в слове означаемы вещи, относящиеся исключительно и единственно к войне духовной. И так как духовные войны ведутся посредством истин или же принадлежности учения веры, то поэтому они понимаемы под армиями, а также в смысле противоположном и всякие лживости или же еретические положения. Отсюда ясно просвечивает тот внутренний смысл, который скрыт был вот в этих трех разделениях. Скажем, начальник или предводитель армии, офицер и простые солдаты. То есть есть князь или предводитель армии, или же капитан ее. И это составляет собой центральное, высшее, существеннейшее положение учения веры. И есть его армия, которая, согласно этой цитате, есть истина нижайшая. То есть истина, относящаяся уже непосредственно к последним началам учения веры, как в человеке, так и в церкви. И вот в этой раскладке представлены все три степени духовного совершенствования человека в небесном учении веры, то есть в учении духовном, происхождение свое, имеющем из небесного начала. Отсюда видно, что описанное здесь служение благолюбия относится тем, то есть служение благолюбия, относящееся к начальнику, князю, командиру армии, относится к тем, кто в церкви внутренне пребывают, в самых внутренних или же высших и все определяющих истинах.
и в ком, соответственно, пребывает божественное благо во всей своей полноте и универсальности. Все перечисленное в этой цитате, то есть все частности дел благолюбия командира или начальника армии, все это относится к частностям такового внутреннего и универсального служения. И те, кому Господь дает пребывать в служениях этих, или же скорее те, в ком Он этими служениями пребывать соизволяет, те несут и, соответственно, гораздо более высокую ответственность, дабы не извратились служения эти. Ибо от истин учения веры универсальных зависит верность и чистота всех благ и истин нижайших или же им подчиненных, или же истин более внешних и частных. Как судьба мирской армии часто зависит от благоразумия и верности долгу своего полководца. То есть вот в этих цитатах, которые были прочитаны в начале, там упоминалось в отношении офицера, допустим, что хотя офицер во многом подобен своему начальнику армии, вот я еще раз зачитаю, ему надлежат также и иные вещи, подобные вышесказанным о полководце, под которым он действует, с той разницей, однако же, соответственно качествам его руководителя. То есть офицер, как это будет показано дальше, уже относится к истинным не более низким. И, соответственно, как бы он ни был совершенен и хорош в себе, он всегда зависит от того начальника, которому он служит. В качестве примера я могу привести, скажем, нацистскую армию, то есть немецкую армию времен Второй мировой войны. То есть там часто были очень честные, очень порядочные, верные долгу своему офицеры, которые старались избегать, ну, всех тех ужасов, которые их как бы система заставляла творить, которые старались сохранять образ человеческий в своих поступках. И все равно, вольно или невольно, они служили этому адскому порядку, которое заключалось в самой нацистской системе. И чем честнее и благороднее они были, тем лучше они служили этому порядку. И тем страшнее становились последствия их деяний, которые для них, и как бы сами в себе, вроде бы были честными, открытыми, порядочными, нормальным. Люди, в которых пребывают эти высшие или же универсальные начала учения веры в церкви, их внутренняя жизнь часто настолько скрыта и настолько внутренна, что подлинные вершины благолюбия в них совершенно скрыты от глаз остальных воинов духовной Господней брани церкви. Поэтому и служение благолюбия, описанное по соответствиям в цитате этой, столь существенным образом отличаются от остальных служений, приписываемых там офицерам и солдатам. Соответственно, под офицерами и их служениями здесь понимаются истины посредующие, или же истины так называемые внутреннейшие, которыми истины и благо универсальные или же подлинно внутренние связаны с благами и истинами в церкви внешними, которыми те завершаются в последних началах церковного порядка и которые относятся в церкви к частностям непосредственного исполнения дел благолюбия в жизни чисто мирской, телесной или природной. Кстати, если применять все, что в этой цитате о трех степенях начальствующих, скажем, воинов, именно вот к жизни практической и мирской, связанной с мирскими воинами, то они здесь выступают уже в качестве солдат простых. Если мы говорим об их подлинно внутреннем смысле, что, я надеюсь, мы будем говорить, то есть разбираем их уже во всех их частностях, универсальности, то это как бы вот эти господствующие универсальные в них истины, это начальники этих истин. Это их король. Потому что в слове король — это как бы господствующая истина над всем учением веры. А посредствующая истина — это как раз вот эти, которыми мы сейчас и занимаемся. То есть истины, которые позволяют редуцировать вот это внутреннее глубинное содержание, то есть духовного смысла этих заповедей, к его содержанию чисто практическому, которая применяется вот в конкретной обстановке, конкретного, скажем, жизни конкретного христианина вот в конкретном общественном и социальном устройстве, то есть в пространстве и времени. Истина же наиболее внешняя, или же истина природно-духовная из блага относительно невысокого и почти что природного, здесь обозначены служениями простого солдата со всеми подлежащими им частностями. Разбор, собственно, этих частностей я хочу отнести к другой проповеди, потому что это отдельная, очень большая тема. То есть я надеюсь, что я этим займусь в самое ближайшее время. Здесь же я просто хочу упомянуть, что вот все частности, которые в этой цитате перечисляются, то есть дело благолюбия солдата, они, если разобрать их по внутреннему духовному смыслу, относятся именно к тому, как человек церкви должен поступать на самом нижнем уровне своих искушений и в своей чисто телесной и практической жизни всякий раз, когда он сталкивается с искушениями и злами, постоянно атакующими его отовсюду. Всякий человек в церкви начинает воинское служение свое от самых простых или служений, или же служений благолюбия простого солдата. И по мере вхождения своего во благо жизни, по заповедям, и затем уже он постепенно поднимается к более внутренним духовным служениям, по мере совершенствования своей воли в благах этих и просветление разумения своего в соответствующем им истинам. И входим затем в служение благолюбия, свойственное офицерам этой духовной битвы. И если он будет верен и послушен зову Господнему, зовущему его к высшему духовному совершенству, он может со временем стать и самостоятельным князем и полководцем в этой духовной войне, войдя в самое внутреннейшее служение этой духовной битвы. Как уже было говорено об этом, те, кто пребывают в высших служениях этого духовного воинства, у тех гораздо меньше шансов пасть под непосредственными ударами нижних и примитивнейших, то есть телесных зол, и свойственных злам этим заблуждений. Но у них, тем не менее, и гораздо выше ответственность, ибо в тех сферах, где они тогда пребывают, от правильности восприятия ими в себя божественного наития Господнего блага зависит и качество тех универсальных истин, которыми они затем окормляют полностью зависящих от них простых солдат и офицеров этой духовной битвы. Ибо, так как князья земли означают существеннейшие истины в церкви, то кровь их означает окормление духовное посредством этих истин. И каково качество крови их, или же качество господствующей в них любви ко благу, таково же и качество того окормления, которым питают они своих подчиненных. Ибо подлинный предводитель духовного воинства Господнего, как сказано было в этой цитате, неизменно заботится о своей армии, как глава семьи о своих детях и слугах. Он любит их всех вообще и каждого из них в отдельности, соответственно их верности и храбрости в исполнении ими служений своих. Абстрагированно от личности, это, кстати, можно отнести к тому, что каждый человек и в самом себе выступает и как солдат, и как офицер, и как военачальник и князь время от времени, и что разные уровни его сознания должны оказывать свою заботу о подлежащих им нижних уровнях, дабы оно не извратилось, то есть господствующая идея, господствующее в нем учение веры должно заботиться о частностях, в которых оно проявляется, вплоть до практической реальной жизни. Ибо если этой заботы нет, то сначала погибает армия, а потом наступает извращение, пленение и гибель ее полководца. То есть все, что здесь сказано, можно применить как к церкви универсально, скажем, в духовном смысле, как к единому телу, так и к каждому человеку. Ибо, как вы помните, каждый человек является образом церкви в единичном своем образе. И все, что происходит в церкви, отражается и в личности каждого единичного сознания человеческого. И здесь это... Но И здесь это все относится как ко внутреннему отношению к истинным сознанию и учению веры Церкви, так и к их воплощенным носителям, простым членам Церкви, приживающим жизнью своей в более телесных служениях духовного благолюбия. Но общее правило войны этой, несмотря на все различия конкретных частных служений, всегда остаются одинаковыми и для самого высшего, и для самого низшего ее участника. Ибо в битве этой любой офицер и даже любой ее главнокомандующий всегда и прежде всего остаются по сути своей именно солдатами и простыми воинами этой брани духовной. А всякий воин Господний должен прежде всего помнить как высшую истину для своей духовной битвы, что пред самой битвою он должен возвысить взор ума своего к Господу и верить жизнь свою его руководству. И если он совершит это, то затем он погружает свое сознание уже безраздельно в саму телесную битву и обращается в воплощенную храбрость, где помышления о Господе, которые бессознательно тогда продолжают обитать в сознании его, витают тогда над его мужеством. И если он гибнет затем, то он гибнет в Господе. И если он выживает, то выживает в Господе. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он уведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.